Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. 80 дней вокруг света.
Смело можно сказать. Добрый день.
Добрый день.
Потому что 12 часов 10 минут, а после 12 Денис Евгеньевич признает, что это все-таки день, наступил все. День. Несмотря на то, что в Москве 12-13 градусов тепла. Это лето. Это лето, все, чтобы все знали, да, что это лето.
Хорошо.
Летом это же надо плюсовая температура.
Надо наслаждаться и дождиком.
А я наслаждаюсь.
Все, наслаждайтесь.
Я буду наслаждаться, например.
Сегодня дождиком для вас наслаждается Алексей Веселкин.
Денис Николаев.
И у нас в гостях Дмитрий Нестеренко, преподаватель школы-пансиона Летово для способных и мотивированных детей со всей России. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Напоминаем, мы отправились в очередную кругосветку. Теперь по следам литературного персонажа, по следам Филлиса Фога, героя романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней». Здесь любопытная произошла маленькая история. Мы готовим... Анонсы же мы записываем, и приходит мне распечатка, что надо как анонс прочитать. Я на автомате читаю в микрофон, а там опечатка была «Вокруг света за 80 лет». И звукорежиссер, ответственный за запись, он говорит: а ты уверен?
Ты уверен, что за 80 лет?
Говорит, длинное путешествие очень. Мне кажется, пешком.
То же самое, что 20 тысяч лет под водой.
20 тысяч лет под водой.
Тоже Жюль Верн же, блин. 20 тысяч лет под водой.
Ну, это про какую-нибудь рыбу.
Да. Она там все время 20 тысяч лет под водой.
Карп. 20 тысяч лет под водой. Итак, мы остановились в прошлый раз в Бомбее.
Да,
он же Мумбаи теперь уже.
Теперь уже Мумбаи, мы с вами доплыли до него. Немножко поговорили об истории города, который был исходно арендован, вообще вот эта вот местность была исходно арендована английской Ост-Индийской компанией. Но мы помним, что любые колонии начинались с того, что приходит торговая компания, давайте торговать, потом потихонечку завоевывают все больше и больше земель, а потом приходит правительство. Угу. Ну, собственно говоря, так вот...
И нет страны.
И нет страны, да. Так вот произошло и с территории, где расположен Мумбаи, ну и, конечно, со всей Индии в целом. Вот, довольно интересно, что Мумбаи, он же Бомбей, очень динамично развивался, и его развитие подстегнула гражданская война в Соединенных Штатах Америки. И дело в том, что США в тот момент были ведущей страной по производству хлопка, а тут, значит, у них война, которая, естественно, нарушила в целом сельское хозяйство, производство. И вот Бомбей стал ведущим городом торговым в тот момент торговли хлопка. Потом еще с открытием Суэцкого канала в 1769 году, как раз в момент нашего путешествия, еще сильнее возросла роль Бомбея как торгового города. И интересно, что в Бомбее в 1900 году было открыто первое на территории Индии консульство Российской империи.
Угу. Ух ты!
Да.
То есть мы первые открыли там консульство, получается?
Нет, не самые первые, но вот из всей
Индии. Или вы сказали первое. Первое консульство.
Первое на территории Индии.
Ясно.
Да, первое на территории Индии. Вот. И, конечно, там в Бомбее находится выдающийся монумент, называется «Ворота Индии». Такая вот арка, знаете, как триумфальные арки, да, в честь каких-то событий. А тут ворота Индии. Вроде как вы прибываете в Бомбей, вот пройдите через эти ворота, войдите в ворота Индии.
И вы в Индии уже.
Да, и вы в Индии. Угу. Вот, а еще город, конечно, знаменит фильмом «Миллионер из трущоб». Замечательный фильм, всем очень рекомендуем посмотреть.
Да, хороший.
Да, но не даром он называется «Миллионер из трущоб». Потому что значительная часть города...
Это трущобы.
Да, это те самые трущобы. Вот. Чтобы представлять, что такое трущобы, очень всем рекомендую просто в интернете поискать картинки индийские трущобы.
Этого достаточно будет, да? Не обязательно посещать трущобы.
Если вам вдруг казалось, что ваша жизнь плоха или в чем-то не удалась...
Просто посмотрите на...
Просто посмотрите. Но вот интересно, мы когда...
Там еще говорят, запах. Кто прилетает в Мумбаи... Первый раз в жизни они говорят, что этот запах, то есть мозг отказывается вообще воспринимать, что происходит. То есть очень тяжело.
То есть начинаются галлюцинации, в общем, принципе.
Практически, да.
В арку можно не попасть.
Пахнет карри, наверное.
Да, сначала не только.
То есть понюхать можно сначала Бомбей, и после этого не попадешь в арку.
Решать дальше, проходить в арку или обратно.
Нет, это троица начнет сразу, в какую заходить.
Да-да-да. Вот. Мы вот с учениками очень часто на уроках разбираем вообще трущобы, откуда они берутся. Угу. Если мы посмотрим на самые быстрорастущие города в мире сегодня, это как раз Южная Азия, Юго-Восточная Азия и Африка. И растут они не потому, что в них высокий уровень рождаемости, хотя он, конечно, повыше среднего в мире.
Миграция большая.
Миграция, да. И дальше возникает вопрос. Вот когда глядишь на эти картинки, где люди живут в ужасных условиях. У них дома буквально из мусора. Вот они что нашли? Нашли какой-то кусок пластика, какая-то доска полузагнившая. Из этого они буквально конструируют
свои жилища. Климат, слава богу, позволяет, понимаете? Вот с другой стороны, потому что пластик годится тоже, только вот, например, тоже в Индии и в Африке, ну или знаменитые трущобы фавелы в Рио-де-Жанейро. Угу. Вот. И поэтому возможно жить без окон. То есть прорублено, так сказать, отверстие-то есть, но можно ничего не вставлять, потому что зимой 28.
Ну да.
Вот. В принципе, да. Поэтому они так быстро и растут, собственно говоря, потому что тебе не подстегивает это жилье как-то усовершенствовать. Ты уже раз выстроил, и все, достаточно этого.
Ну, тут, видите, история же еще в чем. Ведь люди добровольно переселяются в эти трущобы. Нужно это понимать. То есть они добровольно живут в условиях, когда у них нет канализации, электричества, какой-то нормальной инфраструктуры, где вот буквально они этот мусор выбрасывают просто вот за порог своего дома.
Да, под ноги. А откуда они приходят, люди-то эти?
Они из сельской местности приходят.
Вот, вот в фавелы то же самое. Сначала переселяется один человек, потом строит вот этот домик Наф-Нафа или Нуф-Нуфа.
Или Ниф-Нифа.
Или в Ниф-Нифа.
Ниф-Нифа, самый.
Ниф-Ниф, да. Самый вот такой, да, фавельный.
Слабенький.
Это Ниф-Ниф.
Вот про что это сказано.
Конечно, конечно, да-да. Вот Ниф-Ниф, Ниф-Нифовский этот дом, и постепенно потом туда переселяется уже из деревни. Он вытаскивает практически всю семью, которая начинает расширять вот это строение, а там удобно строить, потому что на горе, поэтому они построены такими, знаете, этажами, как амфитеатр спускаются эти фавелы. Вот. А потом постепенно устраиваются на работу, например, консьержи, водители автобусов, вот, то есть сервис,
да,
собственно говоря. И без них уже невозможно. Между прочим, мегаполис не может существовать без этих людей.
Совершенно верно. Но тут важно еще что заметить. Они это делают добровольно.
Добровольно.
То есть, когда мы смотрим на эти картинки, ужасаемся условиями, в которых эти люди живут, важно понимать, что там, откуда они переехали, там еще хуже для них.
В деревнях вы имеете?
Конечно. Иначе смысл. Ну, понимаете,
ну,
человек,
да, с другой стороны,
правильно, человек не станет переезжать туда, куда ему хуже, добровольно. Mm-hmm. А учитывая, что миллионы людей по всему миру вот так вот переезжают в похожие трущобы или районы, фавелы, значит, там еще хуже. То есть там просто, может быть, физически нет земли или каких-то других условий, чтобы им хотя бы пропитание добыть.
Скучно, может быть, в деревне, понимаете? А здесь, так сказать, ты...
А в фавеле там вся жизнь,
а в мафия. Всегда весело, ты же в городе живешь. Ну, плоховато, но весело.
Полиция не заезжает в эти районы.
Так, нет, мы слишком заблудились в трущобах.
Это важно.
Я понимаю, я просто пытаюсь вас вывести куда-то в места поприличнее.
Поприличнее? Вот давайте сыграем в крикет. Между прочим, очень популярная в Индии игра.
А напомните, как в нее играть.
А, там очень интересно. Значит, есть поле.
Там, как обычно, есть битый мяч.
А, городки.
Веселые старты.
Да.
Ну, там, на самом деле, совмещено. Значит, получается, что такое поле в форме эллипса. Значит, команда запускает мяч. Задача определенного игрока отбить этот мяч. И дальше за этим мячом бегут. Вот куда он улетел, за ним бегут. А пока за этим мячом бегают, другая команда действительно вот что-то вроде веселых стартов бегает от одной точки к другой. Эти точки, такие палки установлены, они называются калитки. Вот они бегают от одной калитки до другой. Ну и, соответственно, за это засчитываются очки.
А что, они должны быстрее пробежать?
Да, чем быстрее они пробегут.
Это бейсбол. Ну, они похожи, я так
отчасти,
понимаю.
Я думаю, что отчасти. Это притича бейсбола, конечно. Это база. Крикет появился раньше, чем бейсбол.
Да, крикет появился раньше.
Бейсбол — это американский пересказ вот этой игры в крикет.
Ну, в целом, корнями уходит, да. Угу. Но игра, конечно, интересна тем, что она очень подвижная. С ней очень хорошо в школы, например, в школах играть. И в школах она тоже очень популярна во многих частных по всему миру. Вот ровно за счет этой подвижности. Очень популярна в Индии. Даже более
буквально бей-беги.
Да, бей-беги. Вот. В Бомбее наши герои пережили ряд приключений. Значит, во-первых, мы помним, что по следам Филиса Фога и Жана Паспарту следует коварный инспектор Фикс. Угу. И он все время в каждом пункте назначения ожидает ордер на арест Филиса Фога.
Надеется, что он опередит, да, его?
Да, надеется, что опередит. Дело в том, что инспектор Фикс подозревает Филиса Фога в краже 50 000 фунтов из одного из банков. Ну, что мы с вами представляли, что это за деньги, я пересчитал, сколько это сейчас, какова эта сумма. Получается что-то в районе 3 миллионов фунтов стерлингов.
3 миллиона фунтов стерлингов сейчас это...
4,5
скажу, миллиона. Скажу, где-то 250 миллионов рублей, может быть, даже побольше. И вот инспектор Фикс подозревает Филлиса Фога в краже этой суммы денег, ожидает ордер на арест. Паспорту тем временем...
241 миллион.
Вот, вот.
На видите. Данный момент.
Немало.
Четверть миллиарда.
Четверть миллиарда. Так лучше звучит.
Четверть миллиарда. Да, да, да.
Мы привыкли. Это вот те 50 тысяч сейчас, это четверть миллиарда.
Да.
Рублей.
Да, четверть миллиарда рублей.
Это то есть, сумма, которая...
Денис Евгеньевич,
вы думаете, что можно купить?
Говорите, я даже сейчас понимаю, что вы деморализованные.
125 Бентли можете купить.
Так зачем мне 125 Бентли?
Ну как, ездить каждый день. Каждый день разный, вы же не можете себе позволить на одном и том же.
Это самая глупая трата четверти миллиарда, которую можно представить.
Бентли накупить себе.
125. Вот. И... Паспорту тем временем все сомневался, что мистер Фокс собирается совершить кругосветное путешествие. Он все не верил, он думал, что это какая-то причуда его господина. Но в Бомбее он все-таки поверил, что это всерьез, вот это вот путешествие. Они действительно собираются обогнуть земной шар. Но поскольку в Бомбее наши герои собирались пересесть на железную дорогу, отправиться в путь от Бомбея до Калькутты через всю Индию, было некоторое время до поезда, и Паспарту решил прогуляться по городу. И он зашел в один из храмов, не сняв обувь. Угу. Это сыграло впоследствии очень и очень важную роль. Напомним нашим слушателям, что основная религия Индии — это индуизм. И вообще очень интересная религия, которая, во-первых, одна из самых терпимых вообще к другим религиям в мире. В индуизме нет иерархии понятной, нет какого-то верховного авторитета, она достаточно децентрализована. И, кстати, даже считается, что нет основателя одного. Вот, скажем, мы знаем, что в христианстве есть Иисус Христос и так далее. Да,
какого-то
отдельного. Да, то есть нет вот какого-то какой-то такой личности, с которой религия начала свое существование. И вот в индуистских храмах есть несколько правил. Ну, про обувь мы уже сказали, что необходимо ее снимать. Есть какие-то понятные вещи про употребление пищи, но вряд ли вы пойдете в храм с этой целью. Нельзя громко говорить, смеяться, одеваться неподобающим образом. Ну, этот запрет, конечно, характерен для практически всех религий. Вот что интересно, нельзя сидеть спиной или стопами к алтарю. Нельзя касаться священнослужителей и предметов культа. Только если в случае, если этого не делают местные. Вот если местные касаются, то, в общем, можно подглядеть за ними и понять, что это дозволено. В ряд храмов не пускают иностранцев. Не то, что даже иностранцев, пускают только индуистов. Угу. То есть нельзя просто зайти посмотреть. Ну и, конечно, нельзя фотографировать в храме. Это тоже считается оскорблением религии. Вот. И поскольку Паспарту допустил такую оплошность, то за ним сначала погналось несколько священнослужителей. Он сумел уйти от погони. Но коварный инспектор Фикс заметил это. И это сыграет определенную роль, но какую мы скажем чуть-чуть попозже. Вот. А говоря об индуизме, еще хочется упомянуть про такую фигуру, как гуру. Учитель. Вообще, очень много переводов этого слова. Достойный, великий, важный, тяжелый. Имеется в виду авторитетный.
Весомый.
Весомый, да. Непоколебимый. Угу. Ну и, конечно, учитель-мастер. Гуру — это вот такой вот духовный наставник, учитель. Поэтому, когда мы говорим про кого-то гуру, это, конечно, очень, очень уважительное такое вот обозначение. Вот.
Непререкаемый авторитет, получается.
Непререкаемый авторитет. Угу. Непререкаемый авторитет — человек чистый помыслами, душой. Можно сказать, такой вот моральный ориентир. Вот. Вот это вот гуру. Ну, а наши путешественники отправляются в путь по железной дороге. И...
Потому что надо пересечь через материк.
Да, нужно пересечь.
То есть, если до этого, в основном, мы же на плавсредствах перемещались из Лондона,
да,
то это практически первый раз, когда они надолго должны сесть на железную дорогу.
Ну, мы еще во Франции садились на железную дорогу.
Ну, там
да.
Чуть-чуть.
Да, там
в масштабах Франции, в масштабах Индии, этот кусочек французский это.
Кстати говоря, есть очень интересный сайт, где вы можете взять любую страну мира. Ведь когда мы смотрим на карту, карта допускает искажения. Географическая карта, она показывает точный размер страны или континента только в районе экватора. И вот очень интересно, есть такой сайт, много их, где вы можете взять любую страну и притянуть ее на экватор. И тем самым увидеть ее реальный размер. Вот очень интересное упражнение. Особенно весело, конечно, с Гренландией, которая там раза в два уменьшается.
Она кажется на карте, что она большая. Ой, на глобусе большой, да, у нас?
Да.
А на экватор перетягиваешь, она маленький.
Да, она сразу маленькая.
Я не понимаю, а почему она сжимается-то? Ну, на экватор, он же там же тоже поверхности, ну, искривленные.
Тут особенность в чем? Дело в том, что наша Земля имеет форму, близкую к сфере. А карта — это плоскость.
Да.
И во все времена математики, картографы решали простую задачу. Как нам изобразить сферу на плоскости? Это без искажений сделать невозможно.
Никак.
Никак. Вот просто никак.
Ну, еще обман получается. Например, вот я всегда считал, что Гренландия большая, вот, и за счет, потому что так уж устроен мозг человека, что большие величины для него важны. Ну, как вот супертяжелый вес в боксе, там, предположим, да, или территория
российская. Ну, кто российская, самое сильное животное.
Да, ну, большой, как бы, так человек устроен. И я понимаю, что вот это некий обман, потому что Гренландия сама по площади, ну, уж если мы о ней заговорили, она большая, получается. И я как бы уважительно к ней относился. А это обман, меня обманывают, она не такая большая и совсем небольшая.
Алексей Алексеевич, больше не уважайте Гренландию. Не обманывают, это вы не понимаете геометрию, это разные вещи. То есть ученые это как раз прекрасно понимают, те, кто изучают.
Ну, карты не для ученых, Денис Евгеньевич.
Здравствуйте. Карта как раз в первую очередь для ученых и путешественников.
Почему смотрю на нее, на эту карту?
А вы последствия уже.
Последствия.
Распространение знания.
Спасибо вам
знания.
Большое, последствия. Я вам за последствия это все...
Устрою последствия.
Конечно, да. Это серьезно.
Нет, Алексей Алексеевич.
Все, я все это отмечаю,
смотрите, кстати говоря. Геометрия, ну, невозможно просто, никак невозможно придумать способ, чтобы трехмерную, вот эту трехмерную фигуру, шар, расположить на плоскости.
Да я понимаю, про что вы говорите.
Ну, и поэтому...
Но мне за это обидно. Ну, а Россия такая же большая.
Россия тоже уменьшается в размере, если мы ее перетягиваем на экватор.
А вот скажите мне, а что не уменьшается?
Все, что находится на
экваторе. Все, что на экваторе.
Это
только,
вот,
только эти страны не
Австралия.
Уменьшаются. Нет, она далеко, она
Австралия
тоже уменьшается.
Тоже уменьшается.
США уменьшается, Канада очень сильно США уменьшается.
Это хорошо, Мексика хорошо, не уменьшается. Да.
И Мексика тоже.
Ну, она все равно ближе к экватору.
Ну, она поближе, да, она там меньше искажения получается. Вот. В общем, чем ближе к экватору, тем меньше искажений.
Посмотрю на карту совершенно по-другому я теперь. И вы, товарищи дети, посмотрите.
Ну, еще, кстати, если уж хочется совсем...
Сравнить территории.
Совсем, экватор пересекает территорию 13 стран. Эквадор, Колумбия, Бразилия, Габон, Конго, Демократическая Республика Конго, Уганда, Кения, Сомали, Индонезия, а также острова Сан-Томе и Принсипи, Мальдивские острова, Кирибати.
Значит...
Вот они все не уменьшаются.
Кирибати?
Кирибати.
Понимаю, да. Это глагол. Значит, я так понимаю, что Бразилия...
Бразилия. Тоже уменьшает. А, Бразилия.
Нет,
не уменьшает.
Бразилия
не
самая уменьшает. Большая территория, получается. Она
почему?
И так не самая большая в мире. Я в принципе говорю, самая территория, она действительно большая. Нет,
Россия все равно выглядит большой. Все равно. Все равно она получается больше на карте, просто она меньше, чем мы привыкли видеть.
Хорошо. Есть же объективная площадь в километрах квадратных.
Конечно, да. Все равно
она-то
Россия...
остается неизменной. От того, что мы перетянем Россию на экватор, площадь в километрах квадратных останется той же.
Вы просто не понимаете, отображение будет другое. Мне это вы сухие цифры мне сейчас называете, а я вам говорю эмоциональное восприятие.
Все равно мы больше будем.
Ну и больше, это хорошо, прекрасно.
Все, так что все хорошо.
Слон самый большой, медведь самый большой, все.
Ну вот, мы сели на железную дорогу и поехали на поезде. Но произошло досадное происшествие. Дело в том, что, планируя маршрут и заключая пари, Филлис Фок прочитал в одной из газет о том, что дорога через Индию уже построена.
А ее не достроили?
А ее не достроили.
Вот негодяи.
Да, да. И наши с вами герои доехали до места, где железная дорога заканчивалась, дальше начинался перерыв,
а дальше...
и у нас он скоро начнется.
Перерыв,
да-да-да.
Поезд, вот и колокольчик, поезд.
Поезд шел и уткнулся в перемену.
Все, я остановился.
Хочу все знать. 80 дней вокруг света.
Итак, мы застряли в индийских джунглях. Неожиданно закончился путь железнодорожный, рельса оборвалась, и мы остались одни. Сказали,
неожиданно закончился
путь железнодорожный.
Закончился, это вы так и да.
И это вы
русский человек.
English very well. Thank you very much. Special price only for you.
Я понимаю вас, понимаю.
У нас в гостях Дмитрий Нестеренко, преподаватель школы-пансиона Летово для способных и мотивированных детей со всей России. Мы продолжаем путешествовать по маршруту героев романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней». Мы застряли в поезде. Точнее, собираемся из него, наверное, выйти и искать маршрут дальше. Где-то между Бомбеем и Калькуттой.
Искать маршрутку.
Маршрутку? Да. А сколько мы проехали-то, кстати говоря? Какое расстояние?
Жюль Верн в своем романе не указывает, не дает точных
указаний. Новые показания. Мы использовали карту, посмотрели.
Да, но по карте там расстояние вот перерыва вот этого составляло примерно 50 миль. Ну, то есть одна сухопутная миля — это 1609 метров.
75 километров.
Да, примерно 75, чуть побольше километров. Вот, вот это вот расстояние нашим героям предстоит преодолеть до момента, когда железная дорога возобновляется вновь. Вот. Но пока мистер Фок возмущался досадным происшествием, все экипажи, все маршрутки разобрали, которые там были на месте.
Вообще между ними сейчас по автодороге 2031 километр между Мумбаи и Калькуттой.
То да, есть это, много. Туда, это тот кусочек, который был недостроен.
Не, я говорю, да. Это весь, все расстояние.
Ну, им надо долго было ковылять на этом поезде-то. Это же все-таки тот поезд еще.
Да. А разницы, кстати, нету. Раз сейчас этот маршрут можно проделать за 3 дня. Ну, примерно столько же потратил тогда и Филлис Фок. То есть сейчас на этот кусок проходится ровно за то же время, как и раньше.
Ну да, потому что у поезда есть некоторый предел скорости, то есть там не произошло качественного скачка, в отличие от, например, воздухоплавания. Вот, весь транспорт разобрали, который там был, и мистеру Фогу один из местных жителей предложил прокатиться на слоне. Угу. Преодолеть вот это вот расстояние на слоне.
75 километров на слоне.
Да. Но индус, который был владельцем слона, категорически отказывался вести мистера Фога, сколько мистер Фог ему не предлагал. И вот мистеру Фогу пришлось этого слона купить, предварительно поторговавшись с индусом. Чтобы вы поняли, сколько мистер Фог заплатил за это дело, он заплатил 2000 фунтов. На сегодня это 125 тысяч фунтов в сегодняшних ценах. Или 10 миллионов рублей за слоника.
Ну, хороший такой Бентли.
Да, Бентли или Майбах.
Да, да, вот где-то так. Значит, вот это просто, чтобы 75 километров.
Я бы в таком случае слона бы и назвал бы Бентли.
Бентли, да, слон Бентли. Но я вам должен сказать, что все-таки, видите, они же были у него. Вот,
да.
Вот в чем вопрос.
Да.
Если бы нас с Денисом Евгеньевичем высадили бы в этот момент, мы, понимаете, сказать.
Мы бы...
Ну, а тут, видите,
без слона бы.
Мистер Фок был очень предусмотрителен. Он заключил пари. Пари было на 22 тысячи фунтов. Или на 110 миллионов рублей в сегодняшних ценах. Вот на эти деньги мистер Фок заключил пари, что он успеет за 80 дней. И условием этого пари было, что он путешествует за счет того, с кем он заключил пари.
А, это совсем другое дело.
Конечно.
Тогда бы мы с вами...
Сами понимаете.
Смогли, да. Шанс,
и Бентли можно.
Шанс.
Да, Бентли можно было бы.
И все на свете. Угу. Ну вот, так или иначе, они отправились в путь на этом слоне.
А это джунгли или как они?
Там джунгли, да. Джунгли. Да, джунгли. А, ну, там такой пейзаж. В каких-то местах это джунгли, в каких-то местах это такие Бентли. Вот равнины, напоминающие саванну. То есть в целом травянистая растительность с отдельными какими-то редкими скоплениями деревьев. И вот по дороге они наткнулись на местных жителей, которые собрались провести церемонию сожжения молодой женщины. Это молодая женщина, миссис Ауда, дочь богатого купца, овдовела. Дело в том, что ее отец выдал ее замуж за богатого местного раджу, который уже был в преклонном возрасте. Он умер. И по индуистским обрядам, этот обряд, кстати, называется сати, полагалось сожжение ее вместе с ее мужем.
У него мужа нету, значит, она с ним должна уйти, да?
Да, да, она должна уйти. Причем это считалось некоторым таким продолжением своего рода второй свадьбой.
Да.
То есть в этот момент и умерший, и, соответственно, вдова должны были быть одеты вновь в свадебные наряды, и считалось, что они таким образом воссоединяются. Угу. Эта традиция исходно, кстати говоря, была добровольной, но в романе Жюля Верна и на самом деле во многих других случаях, как правило, вдову подталкивали, заставляли это делать. И часто, между прочим, вдовы не особенно сопротивлялись, потому что в индийском обществе, в кастовом обществе, положение вдовы очень незавидное. То есть это не то, что вот был богатый муж, он
умер с мужем, чем остаться там с ними.
Да, то есть оставаясь, она бы жила гораздо хуже, и была бы отнюдь не рада своему существованию, которое ей бы полагалось, как вдове, нежели чем она бы сразу умерла. Вот. Так или иначе, наши путешественники наткнулись на эту процессию и решили, что нужно спасти бедную женщину. Ее собирались сжечь на рассвете. Они, соответственно, вечером заметили все это, все эти приготовления, этот готовый костер. И находчивый паспорту переоделся в этого мертвого раджу. И в момент, когда подожгли костер, то есть он подменил, собственно говоря, умершего собой, и в момент, когда загорелся
костер... Куда умершего дели, куда?
Об этом Жюль Верн умалчивает. Просто умалчивает.
Поработал паспорту, серьезно, да?
Да, да, да. Значит, подменил вот этого умершего раджу собой.
Он же грим себе должен был сделать.
Конечно, конечно.
Но он же цирковой.
Да, он бывший акробат, так что он специалист по этим делам. И, значит, в момент, когда подожгли костер, он вдруг внезапно поднялся, взял на руки миссис Ауду и сошел с этого костра. Ну, вы представляете, священный ужас и трепет местных жителей.
Чудо святого Эргена, да.
Да, 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 да. В момент воскрешения, псевдовоскрешения. Вот. И таким образом, соответственно, он вызволил миссис Ауду вот из лап этих индусов, которые собирались ее сжечь. И, соответственно, они все вместе убежали на слоне.
Вот. Убежали, мне нравится. Убежали на слоне. Да.
Вот такая вот история. Поэтому мистер Фог и его спутники совершили доброе дело.
Теперь их стало трое.
Да, теперь их стало трое. Теперь их стало трое. И, соответственно, благополучно преодолев вот этот вот отрезок перерыва в железной дороге, они вновь сели на поезд. По дороге выяснилось, что миссис Ауда осиротела и больше не может оставаться в Индии. А поскольку дальнейший путь наших путешественников лежал в Гонконг, соответственно, мистер Фог взялся ее доставить туда, к богатому родственнику миссис Ауды, который там проживал.
То есть мы сейчас на побережье, получается, да, движемся?
Еще нет, еще нет. Просто мы говорим о том, что миссис Ауда, вернее, мистер Фог предложил миссис Ауде довести ее до Гонконга, где находится ее богатый родственник, и может понятно. Обеспечить ее дальнейшее существование. Вот. Но по дороге мы пересекли два интересных объекта по дороге до Калькутты. Первое — плоскогорье Декан. В нем, в общем-то, ничего особо примечательного нет, кроме его названия, которое нам сразу про деканат.
Да, декан, да, я так и подумал сразу, да.
Вот. Ну, еще интереснее, конечно, поговорить про реку Ганг, которая вообще священная река для индусов, и считается, что это небесная река, которая спустилась на землю. И вот она стала, собственно, рекой Ганг. Она очень часто рассматривается вообще как символ Индии, ну и в целом междуречье Инды и Ганга — это место зарождения индийской цивилизации. Но на сегодняшний день, конечно, Ганг несколько отличается от своего божественного образа, мягко говоря. Вообще его часто называют одной из самых грязных рек мира. Дело в том, что вообще в долине реки Ганг проживает порядка 500 миллионов человек.
Обалдеть.
Да, и эти, это вообще в целом место с одной из самых высоких плотностей населения в мире, в принципе. И, как вы представляете, стоки различных предприятий, в целом отходы жизнедеятельности людей, ведь люди, в общем, там особенно...
Не парятся.
Не парятся, да.
Хотя жарко.
Значит, все, что придет в голову, слить куда-нибудь в речку, они сливают.
Сливать здесь.
Да. И не то, что там употребление речной воды для каких-то целей.
Вы не подскажете, где здесь библиотека? Да чего ты, сливай здесь, да.
Вот. Даже в целом купание в этой реке физически опасно для здоровья.
Так они и стирают же в этой реке.
Я вам сейчас расскажу, что они делают.
Они пьют.
Значит, вот это вы зря мне сказали и показали эту картинку, Денис Евгеньевич.
По свидетельству, я сейчас ее опишу для наших слушателей. Давайте. По свидетельству одного из очевидцев, воду в реке можно характеризовать как коричневый суп из экскрементов и промышленных стоков.
Сильно.
Да, это весьма емкая и правдивая характеристика.
Да.
И, конечно, действительно, в этой реке и стирают белье, и много чего другого делают. Считается, что каждый индуист должен хотя бы раз в жизни совершить омовение в этой реке.
Я в подмосковные водоемы боюсь.
Подмосковные вечера они этого не делают.
Да, это страшно.
А тут индийский рассвет. Считается, что лучшее время для омовения на рассвете. Ну вот представь.
Почище все-таки.
Нет, не то чтобы.
Вечером погрязней, все-таки народ уже.
А, за ночь немножко отдохнули.
Да.
Немножко подсхлынуло.
Да.
Понятно. Ну, дело в том, что там ведь и совершают различные погребальные обряды.
Да.
Скажем, развеют пепел умерших.
На берегу прям это делается.
Да, а поскольку дрова стоят довольно дорого, то если у вас нет денег сжечь труп, то прямо этот труп так в речку и бросают. И он дальше плывет. И там же омовение, там же стирают белье.
Да.
Да, многие
так
бедняки.
В этом и ужас сложившейся ситуации, что там все в ней. Вся жизнь человеческая и смерть человеческая попадает в Ганг. Так что...
Хотите в Ганг попасть?
Да, не очень.
Родился человек, ему говорит, добро пожаловать в Ганг.
Хочу все знать. 80 дней вокруг света.
Я продолжаю смотреть на эти фотографии. Ты понимаешь, что мы убиваем планету. То есть это страшно.
Я вас сейчас добью.
Давайте.
Считается, что из-за купания в Ганге каждый год погибает от 500 000 до 3,5 миллионов человек. Просто из-за того, что они искупались и заразились различными инфекционными заболеваниями.
Фух. И ничего не помогает. И просветить о том, что лучше этого а, не делать, а б, прекратить и загрязнять реку.
Угу.
Потому что я посмотрел фотографии там, где Ганг берет начало, это в Гималаях, в предгорье Гималаев. И там вода очень чистая, очень. Я не удивлен, что ее назвали небесной рекой, потому что она производит впечатление действительно какого-то небесного. И потом, чем дольше она находится среди людей, тем больше она начинает походить на какое-то адское месиво.
Ну, круг замкнулся, потому что, с одной стороны, человек не может прекратить жизнедеятельность свою, ну, кто живет вдоль реки, то есть это такая водная, речная цивилизация. Это с одной стороны. С другой стороны, культура и религиозная культура, которая именно связана именно с таким образом жизни, вот в чем все дело. То есть ты не можешь его прекратить, потому что это и есть жизнь. Понимаете, какая вещь? Но это, кстати говоря, вот интересно, что эта река и все, что с ней происходит, Ганг, является собой такую очень яркую метафору вообще человеческой жизни. То есть человек, понимая, начинает свою жизнь, когда эта река чистая, понимает, что туда сорить нельзя, но с этим все связано, потому что больше некуда, и, понимаете, и в результате этот круг действительно замыкается, и все. Как человеческая жизнь так и устроена. Нельзя, но он делает это. И, главное, не может даже без этого. Потому что нужно же здесь похоронить
там,
в реке.
Помимо этого, самая опасность большую вводит... сами люди молодцы, но там еще как раз... не помню, как город называется. Там сосредоточен промышленный кластер, много промышленных предприятий, которые без очистки, без чего-либо сливают все в Ганг. То есть это наносит тоже колоссальный вред.
Так я вам, Денис Евгеньевич, про это и говорю, что с одной стороны человек какие-то квоты отвоевывает, чтобы что-то не загрязнять, понимая и зная цинично, что все равно это делает, просто отчет идет по-другому. В деяниях в этих.
Давайте вернемся все-таки в 19 век, где, наверное, все еще не так было страшно.
Да. Видите ли, вынужденная остановка на спасение миссис Ауды, которая произошла во время путешествия, и в целом вот этот вот перерыв в железной дороге, он замедлил маршрут наших путников на 2 дня. И если в Бомбей наши герои прибыли на 2 дня ранее, то в Калькутту они как раз прибыли строго по расписанию, которое пунктуальный мистер Фок для себя вел. Калькутта, кстати говоря, вот мы говорили про Мумбаи, то, что это бывший Бомбей был переименован в Мумбаи. Так вот, Калькутта тоже переименована. С 2001 года ее официальное название Колката.
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 Поменяли.
Да, поменяли.
Только я привык, начиная с 19 века, к этому прекрасному названию.
Со всех наших книг из детства, да.
Как это...
Вот, теперь Колката. Ну, нужно сказать, ну, будем ее называть по-старому
Калькутта. Калькутта, конечно. Да. Бомбей и Калькутта.
Бомбей и Калькутта. Значит, во времена британского владычества Калькутта была столицей всей Британской Индии. Вплоть до 1911 года. Дело в том, что к тому моменту уже начало возрождаться, поднимать голову индийское национальное движение. В 1893 году в Калькутте состоялся первый конгресс Индийской национальной ассоциации. И далее последовала серия волнений в городе по разным поводам, на национальной, прежде всего, почве. После чего в 1911 году британцы перенесли столицу в Нью-Дели. То есть Дели, Нью-Дели не всегда была столицей Индии. Но на сегодняшний день Нью-Дели продолжает оставаться столицей Индии. Вот. Интересно, что Калькутта подвергалась бомбардировкам японцев во время Второй мировой войны. То есть мы можем взглянуть на карту, казалось бы, где Индия, Калькутта и где Япония. Но поскольку японцы оккупировали Бирму, то, собственно, вот оттуда они и бомбили потихонечку с 1942 по 1944 год Калькутту во время войны.
А Бомбей не бомбили?
Кто вы и что вы сделали с Алексеем Алексеевичем?
Послушайте, нет, а что им надо там было в Калькутте? Непонятно. Зачем?
Ну как, они же воевали по всему глобусу. Была коалиция.
А, понятно.
С одной стороны, Германия, Италия, Япония.
Самурайская империя.
Да, с другой стороны. Они же оккупировали там огромное количество территорий. Филиппины были оккупированы японцами и так далее.
Так.
Ну просто была эпизод захвата, значит, вот каких-то еще владений. Вот. В Калькутте, кстати говоря, есть метро, которое было построено при помощи специалистов из Советского Союза. И даже если мы посмотрим на вагоны, они очень напоминают вот вагоны старого образца, их еще номерными называют, такие вот зеленые в метро до сих пор ездят.
Да,
да. Да, очень, очень похожи вагоны в метро Калькутты как раз на наши вагоны. Вот. И интересно, что вот во время войны в Калькутте произошел голод, во время которого погибло очень много, по разным оценкам от 6 до 9 миллионов человек. И этот голод был рукотворным. Он начался, с одной стороны, из-за резкого повышения цен на рис, поскольку случился неурожай, вызванный проливными дождями и последовавшими наводнениями. С другой стороны, японцы оккупировали Бирму, откуда Индия импортировала рис. И рис, не то чтобы возник физический недостаток риса, но он стал настолько дорогим, что большая часть населения не смогла себе позволить достаточное количество. И вот из-за этого произошел этот голод. Ну, а мы с вами немножечко перекусим на дорожку. Съедим с вами...
Кстати, аппетита у меня...
Нету аппетита.
Нету,
сейчас,
нету? О Ганге-то нет.
Там же готовят все, наверное, на водичке-то из этой реки.
Мы от берега уйдем подальше и полакомимся карри. Традиционным блюдом индийской кухни. Вот, который в разных вариантах. Бывает рыбное карри, бывает из птицы, с рисом, с бобами. И даже приправы специфические для приготовления карри. Так и называются карри.
Но это уговорили. Полакомимся.
А я вот, мне что-то не получается, Денис Евгеньевич. Но, я очень впечатлительный человек.
Дмитрий, получается, последний момент в Индии. Мы после этого уже из нее...
В Гонконг отправляемся.
Отправляемся в Гонконг. Сейчас. Тогда есть один фильм, я считаю, что он замечательный, как раз дает представление об Индии, о том разнообразии культурном, которое там есть. Называется «Пикей». Это история про инопланетянина, который попал к нам на планету и пытается найти путь домой. Она потрясающе добрая, места до слез. Советую всем посмотреть. Очень хороший фильм. Но на сегодня все. У нас в гостях был Дмитрий Нестеренко. Нам остается сказать, что в субботу и воскресенье...
Не забудьте включить «Маяк детям».
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.